кошелек. Звон денег в каждой новости.
Даешь больше инвестиций, призывает министр экономики, а то маловато будет. Россия обставила Мексику и уже вот-вот поджимает Канаду в списке экспортеров нефти и продуктов в Штаты. Ну и венесуэльский боливар схуднул и скинул аж 6 нулей. Власти надеются, что деноминация и цифровизация укрепит валюту. Интересно, что из всего этого получится. Разберем подробнее. Алексей Красильников зовут меня, и на связи Павел Самиев, генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром». Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, да, добрый вечер.
Давайте начнем вот с этого момента с инвестициями. Министр экономики Максим Решетников рассказал, что те 4,5%, на которые вроде как инвестиции в основной капитал растут в этом году, этого недостаточно. И отчитался о том, что прорабатываются новые инвестиционные региональные стандарты. Павел, перспектива для роста, для увеличения какая-то есть? Или эти 4,5% это, ну, может, это уже максимум, предел, потолок?
Ну, конечно, это не предел, это не такой большой показатель, и страны, которые показывали в периоды экономического роста, такого высоких темпов роста, хорошую динамику инвестиций, собственно, они как раз и смогли на протяжении большого периода времени быстро расти и увеличивать мощность своей экономики. И, конечно же, там были другие цифры, другой уровень инвестиций по отношению к ВВП, и доля инвестиций в ВВП была выше. Ну, собственно, и Россия может вполне выйти на такой уровень, потому что у нас уже такой, опять же, опыт уже был. То есть сейчас у нас объем инвестиций меньше относительно других макропоказателей, чем в периоды, когда российская экономика росла быстрее.
Ну, Павел, а какие конкретно механизмы сейчас могут сработать? Потому что если так посмотреть, послушать со стороны, то наоборот, вроде как бы инвестиционная привлекательность в минус уходит, в ноль, ну даже хуже.
Ну, здесь как раз вот о чем говорит господин Решетников, что якобы частные инвесторы почему-то не хотят откликаться на те меры, которые государство предлагает, в том числе частно-государственное партнерство в том формате, в котором это предлагается, и запаздывают именно частные инвесторы. Но, с другой стороны, надо же понимать, что такое для частных инвесторов увеличивать объем инвестиций. Это, во-первых, планирование на долгий срок, потому что инвестиции в промышленность, в инфраструктуру, в такие проекты, это значит срок окупаемости все-таки не один год, и даже не два года. Скорее всего, нужно смотреть на горизонт 5 лет, 7 лет, 10 лет. Это большие проекты. Это значит, что нужно быть уверенными и в стабильной законодательной базе, а она меняется достаточно быстро. А самое главное, что нужно быть уверенным в судебной системе. Ну, то есть все те самые факторы, которые являются ограничителями для роста инвестиций у нас. Наверное, мы Америку не откроем, в том числе для Минэкономразвития в этом плане. Ограничение инвестирования в такие проекты частными инвесторами, они связаны не с тем, как государство развивает вот эти программы региональные, в том числе и частное государственное партнерство. Они связаны с другими вещами.
Павел, да раз уж, кстати, Америку упомянули, давайте и в Америку откроем с точки зрения нефтянки и, собственно, в нефть нырнем, потому что плюс 78% по сравнению с прошлым годом, это по итогам первых 6 месяцев, ну или плюс 3 с лишним миллиарда долларов. Вот настолько больше Россия смогла заработать на продаже нефти, нефтепродуктов в США. Это уже больше, чем штатам продает сосед, южный сосед Мексика. Ну и впереди пока еще далеко маячит лидер, северный сосед США, Канада, там правда, почти 100 миллионов баррелей и отрыв. Есть вообще вот смысл, стимул, чтобы каким-то образом поджимать Канаду, наращивать, или как вот относиться к этому тренду?
Ну, эти показатели, этот тренд, на самом деле, это чисто рыночная история, то есть здесь ни политики, ни каких-то вот, там, скажем так, цели ставить рекорды, специально догнать и перегнать Канаду, там, да, конечно же, нет. Здесь чисто рыночная ситуация. В чем она заключается? Во-первых, действия ОПЕК, которые ограничили, собственно, для членов этой организации возможности по экспорту нефти сейчас, то есть получается, что эти ограничения сыграли в плюс для независимых производителей, которые не входят в ОПЕК, хотя Россия консультируется и ведет переговоры с ОПЕК и периодически действует в рамках общих договоренностей вместе с ОПЕК, но снова она действует независимо, может наращивать поставки в США, в том числе тогда, когда ОПЕК, наоборот, снижает их. Второй фактор – это Венесуэла. Да, здесь, конечно, тоже замена венесуэльской нефти, российской нефти. Мы понимаем, что у нас по структуре экспорта нефти она другая, чем то, что поставляет та же Канада или Мексика. У нас больше тяжелых, тяжелой нефти, скажем так, да, ну, то есть, если мы сейчас не будем углубляться в детали, то у нас другая несколько по структуре, другие поставки нефтепродуктов.
Павел, я уж прошу прощения, документ спрошу. Для российской экономики есть какое-нибудь опасение, какой-нибудь подвох, если так отрезюмировать этот момент?
Никакого подвоха нет, совершенно нормальная ситуация. Больше того, мы на этом сейчас выигрываем, безусловно. В США, кстати, сейчас звучат как раз наоборот такие, скажем, алармистские прогнозы, что США становятся слишком зависимыми от российских энергоносителей, от российской нефти.
Эти слова, кстати, слышны уже в течение достаточно продолжительного количества времени, а тренд вот как раз наоборот, на рост экспорта нефти, нефтепродуктов в Штаты из России. Причем и на заработках тоже, там еще и цена нефти свою роль играет. Венесуэлу упомянули, давайте туда тоже заглянем. Дело в том, что там пытаются откачать валюту свою, которая уже не то, что умерла, уж, не знаю, протухла, что ли. Деньги килограммами считают, но власти не сдаются. Значит, очередная деноминация боливара, местной валюты, минус 6 налей с купюры, и в оборот предлагаются цифровые деньги. Насколько это уместно в Венесуэле, насколько это поможет Венесуэле и для всего мира в целом? Это может стать прецедентом вот появления цифровых денег?
Ну, цифровые деньги сами по себе не являются ни в коем случае инструментом борьбы с инфляцией. То есть, если мы говорим о том, что у Венесуэлы вообще с денежной системой одна из ключевых проблем, это, безусловно, гиперинфляция.
Ну, говорят, на курс боливара может повлиять.
Да нет, они уже привязывались к криптовалюте.
Да, к Петро
уже
была они привязывались.
Угу. Петро привязывались, да. А до этого была еще история, когда они вводили сильный боливар, значит, соответственно, ничего это не дало. То есть он сначала был сильный, потом он ослабел, потом он стал слабый, потом они привязались к криптовалюте своей, потом отвязались. И, собственно, вот это все не дает эффекта балансировки денежной системы и не дает возможности справиться с гиперинфляцией. Она так и остается очень высокая. Собственно, в мире буквально там несколько стран, в которых такая высокая инфляция за последние 10 лет.
Если есть
Зимбабве
вообще.
Еще можно вспомнить.
Да, Зимбабве.
Ну, есть еще вот Зимбабве, кстати.
Павел,
да,
а вот раз уж тоже действительно про валюты, где нолики прям чуть не ручкой дорисовывают каждый день. Вот списывали 10 нулей ведь уже в течение относительно недавнего времени. И к пропетро мы упнули, пытались привязаться. И вот даже сильный боливар такую валюту вводили. В Венесуэле вообще что-нибудь гипотетически помочь-то может?
Ну, в Венесуэле нужно изменить, очевидно, и денежно-кредитную, и в целом экономическую политику, потому что, во-первых, там все классические ошибки, которые могут быть, они совершены, поэтому там возник и черный рынок, и там дефицит, и там гиперинфляция при этом, потому что там попытка вручную регулировать цены. Это вот первое. Второе, там совершенно дикая денежно-кредитная политика. И все это приводит к тому, что, собственно, гиперинфляция, при этом проблемы и с товарами, реально с их возможностью их купить, обесцениваются зарплаты очень быстро и так далее. То есть все это классика, на самом деле, практически из учебников. Mm-hmm. На самом деле, это, конечно, очень тонкий вопрос. Денежно-кредитная политика, да, то есть нельзя сказать, что у нас она идеальна.
Ну, в Венесуэле это просто выглядит как-то особенно, что ли, вычурно.
Абсолютно,
Павел,
да.
Спасибо вам огромное. Да-да-да, спасибо вам огромное за ответы, за конструктивные ответы. Павел Самиев, генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром», гость сегодняшнего «Кошелька» на радио «Спутник», а у микрофона Алексей Красильников.
«Кошелек». Звон денег в каждой новости.